После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». «Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание». «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет и я в них. Спасибо, брат Невилл. Благословит тебя Господь, брат Невилл. Я точно такой же, как брат Невилл. Я получил... Просто не смог дождаться Рождества, чтобы распечатать тот подарок. И вы знаете, единожды мужчина и дважды ребенок, так как... Но, безусловно, я думаю, брат Невилл смотрится очень хорошо в своем новом костюме. И я получил одно из прекраснейших пальто, какое только видел в жизни от этой церкви здесь, и, безусловно, я ценю это. Благодарю вас за то, что решили, что я немного крупнее, чем я на самом деле, но, думаю, завтра они возьмут мне немного поменьше. Это просто немного великоватое пальто для человека, которого оно должно укрыть. Итак, вы слышали в Библии, что одеяло было слишком коротким для человека, или постель. Так что почти примерно таким образом получилось с этим здесь у меня, потому что это пальто немного великоватое, но, безусловно, оно красивое, и я надеюсь, что они возьмут другое, где-то на один размер меньше, которое подойдет мне очень хорошо. И я тоже одену его, чтобы показать его, как он показал там. У меня было время, когда я спокойно проповедовал в пальто. Был рад, что оно на мне. Ну, всю мою жизнь у меня не было хорошего пальто. Это я впервые обзавелся хорошим пальто. Мне просто интересно, сможет ли эта церковь вспомнить мой первый отъезд из этой церкви? Помните, что было тем вечером, когда я отправился в Сент-Луис от этой церкви к дочери Роберта Догерти? Так вот, я полагаю, сестра и брат Спенсеры смогут вспомнить. Брат Рой, Слотер здесь, и многие из тех, кто... У меня вообще даже не было пальто, и церковь собрала $11 мне на билет. И я одолжил пальто у своего брата. А оно оказалось примерно вдвое больше меня. И я упаковал его, потому что на мне оно выглядело очень скверно, когда одевал его. И потом... Без него я вообще смотрелся плохо, поэтому я упаковал его. И когда я прибыл туда, провел там пару дней, и Господь начал действовать и исцелил маленькую Бетти. Знаете, я недавно видел ее. Сейчас это прекрасная молодая женщина. У нее была пляска святого Витта, и она лежала как животное, дергалась туда-сюда в течение многих дней, и от нее отказались самые лучшие врачи. Я побыл тот день и тот вечер. Господь показал видение о том, что именно нужно сделать, и сказал, как только они сделают это, маленькая Бетти освободиться. Я сказал, чтобы служитель и его отец встали. Я сказал даме, на днях вы были в городе, покупали небольшие кастрюли и выкупили одну синюю гранитную кастрюлю. Она стоит в вашем шкафу в самом низу. С тех пор, как вы поставили ее туда, вы не двигали ее. Она начала, она сказала, «Это верно?» И я сказал, «Идите, возьмите ее и заполните ее водой. И принесите небольшое белое полотенце и приходите сюда. Ибо так говорит Господь, маленькая Бетти исцелится». И...
Yes.
And when you come in, you said, there's a call from Brother Slaughter. And you said, that's one of the best friends I've got, or something like that.
Yes, sir.
And you went up and prayed, and you went and called your wife, and you said, call us and tell them the girl will be all right. And she didn't know it was sick, you see.
Yes.
And so she went the next day, she's hospital, the doctors come in, and said, something has happened. She says, yes. And they began to kind of go over maybe what they've done. She said, no. She said, it was the prayers of Brother Bannon.
Yes, I remember that.
They didn't know what was the matter with his five doctors. So that was fine. But when I came out of the field to call you, and the wife was sending a child to me to call you. She was a doctor. It was called Brother Bannon. So it was just a coincidence. We met in the field. Then when I called you, then you had prayer, and you called back. And you said, tell her, girl, and she's all right.
Yes.
Дорогая, я полагаю, ты помнишь это, не правда ли? Когда мы были в Сент-Луисе на собрании, что младшая дочь брата Слоттера очень сильно заболела, а мы были в старом отеле Белчер Бат, я так хорошо помню это, и мы получили известие и предстали перед Господом, и он показал видение, сказал, и я позвонил брату Слоттеру и остальным, позвонил им и сказал: «Скажите им, так говорит Господь, не волнуйтесь, она будет жить, и она жива. Господь был так благ». С тех пор произошло много событий, но Он по-прежнему тот же Господь Иисус. Он такой удивительный. Я просто не могу себе представить ничего лучшего, чем знать вот это. Что если бы я унаследовал каждый цент денег, принадлежащих этому миру, и прожил здесь, на земле, 1000 лет, я предпочел бы знать то, что имею прямо сейчас, вечную жизнь, долговременная жизнь. Когда-то закончится, вечная жизнь не имеет конца, потому что у нее не было начала, и поэтому мы благодарны за это. Брат Невилл только что прочитал некоторые места Писания, которые он прочитал вместо меня из Евангелия от святого Иоанна. И там было одно место Писания, 21 стих. Мне хотелось бы совсем ненадолго обратить ваше внимание на него. Иисус в Своей молитве молился об этом: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И если я должен буду дать название этой теме, мне хотелось бы сказать вот что: «Единство единого Бога в единой церкви». Знаете, Бог создал человека для достижений. Вот для чего создан человек. И на протяжении всей жизни он старался чего-то достичь. И его достижение — причина, по которой он старается это делать, потому что он так задуман, чтобы поступать так. Бог создал его таким. Но беда в том, что в своих достижениях он старается совершить нечто сам по себе. Вот где он допускает ошибку, и он попадает в беду. Так вот, в начале «Бытие», которое является семенным разделом Библии, мы обнаруживаем там, что когда Бог создал человека, Он создал его таким, каким, по его ведению, он должен был быть, и его нельзя было сконструировать лучше, чем есть. Когда Он начал создавать жизнь, Он создал ее от самой примитивной жизни, которой в большей или меньшей мере является головастик, лягушка, и дальше к самой сложной жизни — это человек, который по образу Божьему. И потом человек в этой жизни начал чего-то добиваться. Но когда он начал добиваться, он стал вытеснять Бога из поля зрения. У него стали появляться эгоистичные мотивы, и когда он сделал это, он начал думать о чем-то для себя. И мы видим, что скоро он извратил ту самую планету, на которую поместил его Бог. Он довел ее до такого состояния, что даже его Творец огорчился, он в своем сердце, что Он вообще создал человека. И можете себе представить, какие чувства были у Бога, когда Он увидел то самое творение, которое Он создал по Своему образу и дал ему власть, и что Он создал его для того, чтобы Он нечто совершил для Него, и однако Он направил всю свою силу и свою власть на эгоистичные желания и достижения. И затем мы видим, вскоре после этого важного урока, который Бог преподал человеку в то время, уничтожив весь мир водой, как говорится нам в Библии, что Он затопил землю и истребил все, кроме остатка, который Он оставил. Это был Ной и его семья. И сразу, после того, как он перенес тот важный урок, такое впечатление, что человек не способен учиться только через трудности. Мы обнаруживаем это даже в своих детях. Нам приходится по много раз их наказывать строго, чтобы они поняли. Такое впечатление, что человек сам по себе — это просто полный неудачник с самого начала. Когда он лишился своих взаимоотношений с Богом, он стал независимой единицей, он уже не зависел от Бога. И когда Бог преподал ему урок о том, что значит пытаться делать что-то самостоятельно, когда все его дела окончились ничем, тут же мы видим, что они опять начали чего-то добиваться. И в Библии сказано, что они построили себе башню, и они собирались забраться на небеса. Попасть на небеса не тем путем, который запланировал Бог для их прихода. И человек может достигнуть большего, когда они объединяются. Возьмите одного человека, самого по себе. Его силы ограничены одним человеком. Двое человек дадут ему вдвое больше силы. Четверо человек дадут ему вчетверо больше силы. И Бог хочет, чтобы мы были едиными. Бог создал человека, чтобы нам быть едиными, и едиными должны быть наши мотивы, и наши цели должны быть едиными, и наши достижения должны быть едиными. Его просто спроектировали таким образом. И мы видим, что сразу после уничтожения потопом, что человек снова стал стараться самостоятельно держать все под контролем. И постоянно, когда происходят эти события, Дух живого Бога борется с плотью, старается отвлечь человека от его собственных достижений, старается отвлечь человека от его собственных эгоистичных мотивов или целей к плану, который разработал Бог. И до тех пор, пока человек будет действовать по своему собственному плану, он будет терпеть неудачу. И человек может добиться успеха только тогда, когда он приходит с правильной целью и правильными мотивами, и, то есть, согласно Божьему плану для него. Любое другое основание стоит на шатком песке. И мы видим затем, что они попытались объединиться, и они стали одним человеком. Но при этом объединение, которое они совершили в то время, это было через политическую власть. Люди стали едиными, их цели стали едиными, их достижения стали едиными, но это единство было неправильным, потому что было вопреки Божьему плану. Но он продолжал двигаться дальше, и в конце концов, когда вы обнаруживаете среди людей подобное единство, они добьются многого. Только посмотрите на сегодняшний мир, когда люди объединяются, хотя и по неверному плану, они будут вершить великие дела. Так вот, они возвели башню, которую я сомневаюсь, чтобы современная наука могла построить сегодня, при всем их оборудовании и прочем, потому что они объединились. У них были одни замыслы, одна душа, одно предназначение, один мотив, одна цель, и это было «построим такую высокую башню», что если Бог когда-нибудь задумает опять их уничтожить, они убегут к Нему на небеса, и они никак Его от этого не удержат, то есть Он никак не сможет удержать их от этого, как им казалось». И мы обнаруживаем тогда, что они организовались, и мы обнаруживаем, что они опять полностью оказались вне воли Божьей. И это прекрасная иллюстрация этого дня, когда люди пытаются объединиться. И мы должны объединиться, но они объединяются под неправильными системами. Вы обращали внимание, как дьявол копирует Божьи дела? Вы замечали, как он перенимает то, что было предназначено Богом, и насколько же неправда обольстительна? Так вот, ложь, если это просто неприкрытая ложь, тогда ее сможет обнаружить любой. Но та ложь, в которой примерно 99% истины, это та, которая обольщает. Вы обратили внимание, как дьявол обольстил Еву? Все, что он рассказал ей, было совершенной истиной, кроме одного момента. Сказал, «Ваши глаза откроются, и вы познаете правильное и неправильное, и все такое, и вы будете как боги, потому что сейчас вы не отличаете правильное от неправильного». И все это было правдой. Но когда она сказала, «Господь, Бог сказал, что мы умрем», он сказал, «Точно не умрете». Видите, так много истины в этом, и затем чуть-чуть лжи. А Иисус сказал на земле, «Малая закваска заквашивает все тесто». И это должно быть совершенно правильно, или это вообще не является правильным. И план спасения должен быть безошибочным, и Божьи обетования безошибочные, и они действуют безошибочно, иначе где-то что-то неправильно. И если церковь живого Бога не добивается того, что предназначил для них Бог, с той системой где-то что-то не так должно быть. Возьмите хороший механизм, как, например, часы, и пусть каждая деталь того механизма работает согласованно, и они будут показывать время точно. А когда одна деталь такая, а другая такая, они не будут показывать время, неважно, насколько хороши камни, это все должно быть в единстве. И это Божья цель, чтобы мы объединились и были одно. Но мы видим там, что как дьявол копирует разные вещи. Всякая неправедность — это лишь извращенная праведность. Ложь — это лишь вывернутая наизнанку истина. Благие дела, совершаемые Богом, порочные дела — это извращенные благие дела. Поэтому это неправедность, это извращенная праведность. Сатана сам по себе ничего не может создать, он только берет созданное Богом, чтобы это извратить. Мужчина живет со своей женой, это совершенно правильно, но возьмет другую женщину, то же самое действие, извращено, и это смерть. Одно приносит жизнь, другое приносит смерть. Вот таким образом, что все имеющееся в распоряжении у сатаны, просто взять, созданное Богом, и изменить это. Вы когда-нибудь задумывались о мусульманской религии? К гробнице Мухаммеда 2000 лет подводят белую оседланную лошадь. Каждые 4 часа смена караула, и выводят другую белую лошадь, и они делают это в почтении и с непрестанной убежденностью, что однажды Мухаммед воскреснет и объедет всю землю. Они верят этому. А вы задумывались когда-нибудь, почему белая лошадь? Вы знаете, что в Писании говорится, что Иисус приедет на белой лошади, и его одежда в крови, и имя ему Слово Божье. Именно Господь Иисус придет, проедет по небу со следующими за ним воинствами, будет ехать на белой лошади. Вы видите ту извращенную религию, перевернули и сделали это Мухаммедом на белой лошади. Но Иисус придет в небесах, а Мухаммед — это земное, поэтому сатана действует посредством земного, тогда как Бог действует посредством небесного. А вы задумывались когда-нибудь о Вавилонской башне и сравнивали ее с лестницей Иакова? Как они пытались выстроить ступеньки вокруг башни, которая достигла бы небес, пытаясь лишь извратить лестницу Иакова, простершуюся от небес до земли, и ангелы поднимались и опускались. Извратили это. Вы когда-нибудь задумывались о нынешней ООН, которая пытается сейчас создать из всех стран одно огромное братство под объединенной властью? Объединенные — это нормально, но под властью неправильного. Всеми странами управляет сатана. В Писании говорится, что сатана — это властитель земли. Когда он поднял Иисуса на высокую, очень высокую гору и показал ему все царства этого мира, и он сказал: «Они мои». Иисус не сказал, что не его, потому что его. По этой-то причине у нас войны и убийства, потому что эти мирские царства находятся под управлением дьявола. И пока они под управлением дьявола, у нас дальше будут войны и битвы, и будут убивать друг друга. Но мы ожидаем грядущего царства, куда придет Христос, и войн уже не будет, и наступит вечный мир. Вы задумывались, что в этой России они получили лже-пятидесятницу? Они — это работа дьявола. Они пытаются загнать всех людей в коммунизм, где у всех все общее. Знаете ли вы, что таким было состояние церкви под руководством Святого Духа в день Пятидесятницы, когда люди продавали свое имение и слагали это к ногам учеников, а те распределяли это каждому в соответствии с их нуждой? И сейчас дьявол подошел и пришел в мир и создал политическую власть для принуждения людей к этому. Бог ни к чему не принуждает людей. Вы делаете это добровольно. Он может предостеречь вас, забаррикадировать вам путь, но вы входите сами по собственному решению в его присутствие, чтобы он стал вашим спасителем. А сатана извратил Божьи планы в свой собственный план. Вы задумывались о католичестве и что католическая церковь пытается сделать каждого человека католиком? Ничего не получится. Это по человеческой программе. Вы задумывались о том, что протестантская церковь в виде федерации церквей пытается вытолкнуть все эти мелкие церкви? И произойдет так, что вы не сможете ходить в церковь, если не будете принадлежать к объединению церквей. Тогда небольшие заведения, наподобие этого, обязательно поплатятся за это. Но у нас есть место Писания, в котором говорится: «Не бойся, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царство». Вот чего мы ожидаем. В таком случае, видите, это все достижения, которых пытается добиться враг, достичь, но все это по неверному плану. Это по его собственному плану, но первоначального у него нет. Ему приходится брать нечто, сотворенное Богом, и затем превращать это в неправедность, чтобы осуществить его. Сегодня они пытаются извратить землю или преобразовать ее в одно огромное объединение стран, братств. И если оно образуется под человеческой маскировкой, у него будет руководитель, и это будет дьявол, потому что он руководитель их всех. Божье царство не от этой земли. Божье царство в наших сердцах — это духовное царство. Мы родились в него. Иисус сказал: «Царство Божье приходит не без усилий, и Царство Божье находится внутри вас». Святой Дух, Божье Царство действует в человеке и руководит им и управляет им. Вот это Царство. И мы видим, что эти страны ходят, обманывая одна другую, ведя речь о мире, с ножом за спиной, просто готовые уничтожить одна другую. Несколько дней назад мне выдалась привилегия поговорить с армейским священником, великим человеком. И в Калифорнии собирались ученые, лучшие из тех, которые есть у нас в странах. Собрались там, и чтобы провести тайную закрытую встречу. И поскольку это было настолько ужасно, они позвали к себе священника. И этот мой друг, армейский священник, сказал: «Брат Бранхам, перед тем, как меня допустили, они исследовали мое досье вплоть до моей прабабушки, прежде чем мне можно было прийти на эту встречу». И он сказал: «Лучше бы меня там не было». Он сказал: «Когда те ученые поднялись и начали говорить, — сказал он, — казалось, в комнате воцарился мрак, от которого возникло такое ощущение, будто бы ты оказался в ледяном дворце. Гнетущее чувство, что от этого свернулась бы человеческая кровь, — сказал. Они нам не разрешили говорить об этих вещах. Мы дали подписку». Но сказал: «Мне разрешили рассказать тебе вот это». Он сказал: «Они собираются избавиться от армии и от авиации, военно-воздушных сил и прочего». Сказал: «Они им уже не нужны». Он сказал: «У них появилось такое смертоносное оружие, что они могли бы за одну секунду уничтожить всю землю». И сказал: «Если они допустят, чтобы это стало известно, это, люди впадут в панику и будут ходить по улицам, крича не своим голосом». Сказал: «У них появилась бомба, что если сбросить на землю, одна только бомба поразит на 175 миль вокруг и больше сотни футов в глубину. Куда вы сможете спрятаться? Что если прокопаете на 1000 футов? Не сможете, попадете в вулканические извержения Земли, но если вы сможете прокопать на 1000 футов вглубь Земли, подобный удар с поверхности сотрет вас в пыль». Сказал, поднялся этот великий ученый, это был главный ученый у военных, он сказал: «Джентльмены, я предпочел бы взять корову и повозку и уехать далеко в горы и полностью забыть об этом и отбыть свой короткий срок на земле и уйти». Он сказал: «Но мы должны посмотреть этому в лицо. Бегство в горы ничего не даст». Сказал: «Те горы превратятся в одну только пыль или вулканический пепел». «О, брат, стоит узнать, где у вас есть убежище в такое время. У нас есть убежище, у нас есть укрытие. То укрытие находится под крыльями вечной защиты Господа. Осознавая это, что у вас есть бессмертная душа, которая не может умереть, которую создали не из атомов или водорода или кислорода или чего-то такого на этой земле. Ее создали посредством Духа, которую Бог Вседержитель создал сам и дал вам». В какой же день мы живем? В какое время, когда человек добивался и добивался, пока он не достиг сам всего этого? Что же он будет с этим делать? Понимаете, сатана пользуется головой человека. Он избрал это в Эдемском саду, взять голову человека, его мышление, и он принес это даже в церковь. Понимаете, дьявол берет голову человека, чтобы он мог воспользоваться его глазом. И обратите внимание, если человек не родился подлинно свыше, духовно, он примет то, что видит своими глазами, гордость житейскую. И он станет, многие люди, чтобы показать, что он чего-то добьется, он хочет примкнуть к церкви, он хочет стать религиозным, и он будет искать, пока не сможет найти самую крупную церковь, какую только сможет найти, потому что человеку хочется совершать что-то значительное, ему хочется сделать себе имя. Вот что в мыслях у плотских неразумных людей. О, вот бы мне создать свою организацию. Вот бы мне только добавить сколько-то тысяч к своей деноминации. Тогда она станет самой крупной из подобных себе в стране. Что толку от этого? Но ему кажется, что он чего-то достигнет, прибавив еще. Кажется, сколько-то лет назад, в 1944 году, баптисты вывесили лозунг «В 44-м на миллион больше». И что же они получили, когда набрали еще миллион? Точно как примыкание к ложе. Если это были не подлинные, не пережившие рождение свыше ученики Христа, это были просто баптисты по названию. Посмотрите на другие деноминации. Лютеране, пресвитериане, пятидесятники, все прочие деноминации. Они одинаковы. Они стараются чего-то достичь. Им хочется совершить что-то великое, понимаете? Потому что он смотрит на это своими глазами. Он думает своими глазами. И часто он не понимает, что именно этого ему делать не следует. Но дьявол берет человеческие глаза. Он показывает ему что-то привлекательное. Он открывает свои глаза и смотрит на это, и он ввел это в церковь, в интеллектуальное мышление людей. Какое-то время назад этот великий евангелист Билли Грэм стоял здесь в Луисвилле и поднял свою Библию. Он сказал, вот Божий стандарт. И он прав. Он совершенно прав. Мордехай Хам, евангелист, мой старый дом в Кентукки, и я, мы сидели за одним столом, а Билли обратился у Мордехая Хама. И мы сидели там, и он сказал, «Что происходит?» Он сказал, «Павел шел в город и обращал одного человека, он возвращался год спустя, и у него было 30 от того одного». Сказал, «Я еду в город и получаю 20 тысяч новообращенных, возвращаюсь через год, и не могу найти 20, что-то не так». И он сказал, «Знаете, в чем дело? Всему виной вы, ленивые проповедники, что сидите в зданиях своих кабинетах, закинув ноги на стол, и не посещаете людей». Я подумал, «Билли, это очень умно. Прошу не цитировать меня». Но причина не в этом. Кто из пасторов ходил к тому одному человеку, которого обратил Павел? Причина заключалась не в этом. Вот причина. Эти собрания сегодня, так называемые, и это замечательные собрания, но это воздействует только на интеллектуальные участки человека. Человек очарован евангелизацией. И он говорит, «Да, я принимаю Христа», и он поступает так интеллектуально, потому что он среди большой толпы, он делает это, потому что перед ним великие служители. Но это лишь интеллектуальное понятие. Такой человек не сможет продвинуться дальше. Ему необходимо перейти от своего разума к своему сердцу и пережить рождение свыше, иначе он не сможет устоять в испытании. Интеллектуальное понятие — это нормально. Но когда... Запомните, когда глаза смотрят на это, дьявол пользуется вашими глазами. В Эдемском саду доказано, что дьявол избрал для воздействия голову человека, а Бог выбирает его сердце. Дьявол показывает ему посредством его глаз нечто такое, что он видит. И он говорит, видеть значит верить. Но когда к человеку приходит Бог, он приходит в его сердце. И он предоставляет ему верить разным вещам посредством его сердца через веру, чего не видно его глазам, ибо в Писании говорится, что вера — это осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Бог действует здесь, сатана действует здесь. Так какой же прок, в конце концов, от этих больших школ и семинарий? Часто это, не всегда, но слишком часто, это тянет отсюда, вот сюда вверх, тогда как это нужно перенести отсюда вниз, вот сюда, в человеческое сердце. Знаете, в Писании говорится, каковы мысли в сердце человека, таков и он. Безбожники и критики когда-то говорили, как глупо было со стороны Бога говорить, что в человеческом сердце есть органы мышления, потому что там нечем думать. Но примерно 4 года назад ученые обнаружили, что в человеческом сердце есть орган мышления. Есть маленькое пространство, маленький участок, где нет даже клетки, маленькое отделение в человеческом сердце. Его нет у животных или других живых существ. Но в человеческом сердце есть маленький участок, и они так и не смогли прийти к заключению, что это такое. Но в конце концов сказали следующее: это то место, где обитает душа. Так что Бог говорит свое слово правильно. Каковы мысли в сердце человека, таков и он, не в его голове. Если бы Бог подразумевал голову, он сказал бы «голова», он сказал «его сердце». Что если бы Моисей, когда он подошел, и Моисей, Бог сказал, «Сними свою обувь, Моисей, ты на святой земле». Что если бы Моисей сказал, «Минуточку, Господь, я знаю, что ты имел в виду мою шляпу. Я просто сниму свою шляпу, в этом больше почтительности». Он не сказал «шляпа», он сказал «обувь». Вот что он имел в виду. Он подразумевал не рукопожатие и примыкание к церкви. Он сказал, «Вы должны родиться заново». И это есть свыше. Не занести свою фамилию в книгу, а возродиться, и ваша душа изменится, обновится все ваше естество. Так вот, когда человек не пережил этого, он по-прежнему сын Бога в творении, падший сын Бога. В этом причина, почему он может взять дерево и построить здание, он может взять железо и создать оборудование, он может взять камни и сделать часы. Что он может сделать? Он может взять нечто из первоначального творения и превратить это из первоначального состояния, чтобы получилось что-то великое, но творить он не может, только Бог может творить. Только он. И мы замечаем в этом тогда, что сатана, избирая голову человека, он взял его умственную часть. И церковь сейчас начала касаться умственных частей человека. О, это великая церковь. У нас великая деноминация, мы самые древние в стране. Но, брат, до тех пор, пока тот мужчина, или женщина, или парень, или девушка не обратятся полностью, он примет те умственные понятия и будет говорить, «Библия не имеет в виду этого, и она не имеет в виду того». Дни чудес прошли, и всего этого остального не существует. Вот это неправильно, говорите вы. И эти дни прошли, потому что он рассматривает его интеллектуально. Но пусть тот же самый человек возьмет все то незначительное познание, которое у него в голове, и передаст это Богу, и позволит Духу живого Бога сойти в это его сердце, на каждое слово Бога он скажет истинно, и на каждое обетование божественное. Тогда он сможет чего-то добиться для Бога. Понимаете, та маленькая часть, отделение в человеческом сердце, Бог создал его там внутри для себя, это его диспетчерская. Он размещается там для управления вами, это его комната. Вот откуда он отправляет свои сообщения, из диспетчерской. Как он может использовать вас, когда там внутри натура духа дьявола? И каждый человек, родившийся на земле, родился во грехе, был зачат в беззаконии и пришел в этот мир с ложью на устах. Верно. Итак, в той плотской, Адамовой натуры, как человек может чего-нибудь добиться одним только своим интеллектом. Но когда он становится новым творением, и ветхий человек отходит, и новый человек, Христос, занимает свой престол в человеческом сердце, тогда жизнь выглядит иначе. Тогда он начинает движение по новому пути, от своих собственных, эгоистичных мотивов до больших идей сделать себя каким-то великим. Он начинает двигаться по направлению к Голгофе, чтобы признать Бога. Тогда весь он, его цель, его мотив, его достижение и все, что он из себя представляет, находится в славе Креста, где Христос выплатил цену за человеческую жизнь. Христос — это наша жизнь. Вот почему Иисус сказал, если человек не родится свыше, он не сможет даже понять Царство Божье. Вы не сможете понять. В вас нет того, чем можно понять. Так зачем же Бог создал то местечко? Он создал его, чтобы вас там заполнить. Вы должны чем-то заполниться. Вы не сможете быть человеком и незаполненным. Наступила пора, когда вас вынуждают принять решение. И это сейчас, потому что к этому принуждают по всей земле. Я слышал, как служители поднимаются с диаграммами и пытаются объяснить, что такое клеймо зверя. Но какая-то диаграмма? Для этого не нужно диаграммы. В Писании говорится, все, кто не получил печать Божью, получили клеймо зверя. На земле есть только два класса. У одних знак Божий, у других клеймо дьявола. И все, кто не получил Божий знак, получили клеймо дьявола. Вот что говорится в Писании. Так что вас принуждают к принятию решения. И позвольте мне вколотить это в вас. Не грубить или придираться, а рассказать вам истину и предостеречь вас. Человеку придется что-то с этим делать. Это ваше... Вас принуждают к этому. Вы должны принять решение. В таком случае... Если я смогу показать вам посредством Божьего Слова, что такое печать живого Бога, тогда вы поймете. В Библии сказано, в Ефесянам 4:30 однажды, во многих местах по всему Писанию, что Святой Дух — это печать Божья. В таком случае, без Святого Духа, вы отметились на другой стороне. Неважно, какие умные, сколько крупных деноминаций, к которым вы принадлежите, какие вы набожные и религиозные, сатана был таким же. Сатана — это не какое-то крупное животное с раздвоенным хвостом и раздвоенными копытами. Это дух. И в Библии сказано, настолько коварен, что обольстил бы самих избранных, если было бы возможно. Он религиозный. Разве Каин был не таким же религиозным, как и Авель? Разве Каин не принес в дар точно так же, как и Авель? Разве Каин не построил церковь Господу так же, как Авель? Разве Каин не склонился и не поклонялся точно так же, как Авель? Разве Каин не принес жертву точно так же, как Авель? Но один пришел, руководствуясь умственными понятиями. Он принес цветы и огородные плоды и сделал свой жертвенник прекрасным, интеллектуальным. А Авель верою выбрал ягненка, потому что для этого требовались именно кровь и жизнь. И он подтащил его к камню и бил по его тоненькому горлышку, пока тот не истек кровью. Бог сказал, это праведный Авель. Верно. Откуда это пришло к нему? Через откровение, не через умственное. Он уразумел это своим сердцем. Иисус сказал, на этой скале я построю свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Духовное откровение, духовное понятие. Человек смотрит на внешность, говорится в Писании. Бог смотрит на сердце. Вы чем-то наполнены. Вы можете быть наполнены сомнениями, может быть, ваши несчастные сердца переполнены сомнениями. Надеюсь, что нет. Может быть, ваши сердца наполнены расстроенностью и тревогами, и может быть, ваши сердца полны проблем. И может быть так, что вы наполнены религией, интеллектуальным, благоухающим богословием, принадлежите к большим церквам, которые существуют много лет, сидите, уверенные, дальше некуда. Брат, позволь, я скажу тебе, ты можешь приводить в ту церковь членов, пока не состареешься и не умрешь, и ты только будешь строить еще одну башню для Вавилона. Безусловно. Вы можете наполниться глупостями, можете наполниться бессмыслицей, можете наполниться чем угодно, но вы не сможете оставаться пустыми. В Библии говорится, что не сможете. В Библии сказано, когда нечистый дух выходит из человека, он ходит по безводным местам в поисках покоя, и затем он возвращается с семью другими бесами злейшими, чем он, и последующее состояние того человека в 8 раз хуже, чем в начале. Вот что происходит на этих собраниях, когда люди выезжают на евангелизацию, и людей просто приводят к умственному пониманию. Он идет и присоединяется к какой-то церкви, и на этом останавливается удовлетворенный. Все в порядке. Во всей этой остальной чепухе ничего нет, мы не должны получать его. Пастор говорит, о, на этом все. Это было давным-давно, в другую эпоху. И первое же, что вы узнаете, тот бес возвращается с 7 другими бесами, и он становится религиозным бесом. Тогда он действительно наполняется. Тогда он получает гордость и завистливость, и он даже злится на самого Бога, написавшего Библию. Он смотрит туда и говорится, «Эти дела, что я творю, сотворите и вы, это было для учеников». «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие, — сказал Иисус, — его последнее повеление церкви. Уверовавших будут сопровождать эти знамения». До каких пор? По всему миру. Для кого? Каждому творению. Эти знамения будут сопровождать некоторых из них. В Писании говорится, будут сопровождать тех всех, кто поверит. «Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, если возьмут змей или выпьют, что смертоносное не повредит им, если возложат свои руки на больных, те исцелятся». Это то, что сказал Иисус. Эти знамения будут сопровождать уверовавших, не мыслящих негативно, не интеллектуальных членов церкви, а рожденных свыше верующих, которые от интеллектуального перешли к сердцу, где Бог занимает престол в своей диспетчерской, чтобы управлять вашими эмоциями, управлять вашей верой, управлять вашим характером. Бог хочет наполнить вас. Зачем Он хочет наполнить вас? Чем Он хочет вас наполнить? Он хочет наполнить вас собой, Святым Духом, наполнить Духом Святым. Иисус сказал в Луки 24:49, что вы получите силу после того, как этот Дух Святой сойдет на вас. Тогда вы станете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее и Самарии до конца земли. Когда? Когда получите докторскую степень. Когда позаботитесь о получении степени бакалавра искусств? Нет. Но когда вы получите Духа Святого, тогда вы станете мне свидетелями в этом поколении, в грядущих поколениях, до конца земли. И в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел с небес, подобно сильному несущемуся ветру, и наполнил весь дом, где они находились, среди них стали совершаться знамения и чудеса. И умные сказали, «Мужи и братья, что нам сделать для того, чтобы спастись?» Петр сказал, «Покайтесь все до одного и креститесь во имя Иисуса Христа для отпущения своих грехов, и вы получите дар Духа Святого, ибо это обетование вам и детям вашим и всем дальним, кого призовет Господь наш Бог». Вот чем хочет наполнить вас Бог. Он хочет наполнить вас Духом Святым, и тогда вы соединитесь. С чем? С церковью? Нет, господа. Вы будете едиными с чем же? С вероучением? Нет, господа. Вы будете едиными с Богом, и вы с Ним будете едиными, как Он един с Отцом. И Святой Божий Дух будет жить в вас, и те же дела, которые Святой Дух совершал, когда Он был здесь во Христе Иисусе, будут совершаться в вас, потому что Он сказал, что Он совершит это. Тогда мы одно. Иисус молился об этом. В сегодняшней молитве наш Небесный Учитель молился Отцу о том, чтобы мы были едины, как и Он един с Отцом. А насколько похожи они были? Бог был жизнью и Духом в Нем. И если мы едины с Ним, мы станем, в нас будет Его жизнь и Дух. Тогда растают понятия земных, плотских, умственных способностей и вероучения, и догмы, и в человеческом сердце произойдет новое, возрожденное, рожденное заново, чистое переживание крещения Святым Духом. Тогда вы станете едиными. Тогда брат действительно будет братом, сестра будет сестрой. Ваши цели и ваши мотивы, и все, кем вы являетесь, и все, кем вы захотите быть или постараетесь быть, это будет для Царства Божьего. Неважно, какую церковь вы представляете, куда направляетесь или что делаете. Сегодня есть столько людей, которые говорят, что сегодня Святой Дух не является реальным, когда десятки тысяч таких и миллионов говорят, что Он не таков, столько же наслаждаются Его благословениями. В основном небогатые люди. Люди угнетенные и отверженные этим миром, люди, которых выкинули из церквей за их веру в то, что Бог — это Бог. Но они наполнились Его Духом. Они едины в целях, они едины сердцем. Кто такие эти люди? Методисты, баптисты, пресвитериане, католики, свидетели Иеговы, православные, иудеи, все вместе. Они стали едиными. Едиными не с вероучением, едиными не с деноминацией. Это дела дьявола через умственные понятия. Но дела Святого Духа, Царство Божие внутри вас. Бог восседает на престоле вашего сердца в своей диспетчерской, управляет вашими эмоциями и управляет вашими силами, управляет вашими представлениями и делает вас едиными с Ним в общении и в любви. И Бог наполняет вас любовью. Он наполняет вас силой, Он наполняет вас Духом, Он наполняет вас своей собственной божественной сущностью, и вашу плотскую сущность Он меняет на свою сущность. Тогда в этом вы становитесь новым творением во Христе. Тогда, любовь, вы выходите на улицу, птицы будто бы запели иначе. О, как сильно все отличается, когда приходит Христос! Как вы можете оглянуться и подумать, как я держался в стороне от Него, как я отвергал Его! Все стало другим. У вас нет врагов, все они кажутся приятными. Вы можете простить все, что было совершено, злейший враг. Вы сможете помолиться за него на улице, обнять его и ободрить его. Неважно, какого вероучения, к какой деноминации он принадлежит, он творение, за которое умер Христос. Вот чем Бог хочет, чтобы вы были наполнены. Вот то наполнение, вот то царство, вот в чем мы едины. Тогда мы едины не ради продвижения деноминации, не ради продвижения культа или какого-то вероучения. Мы едины ради продвижения Царства Божьего. Тогда мы берем его чертеж, и всякий раз, когда в благословенной Библии что-то говорится, Святой Дух вас выкрикивает: «Это истина! Это мое слово!» Он не говорит, говорил ли доктор Джонс, как насчет этого, или доктор такой-то. Неважно, какой доктор говорил так, Иисус сказал, что оно истина. «И небо, и земля пройдут, но мое слово не пройдет». Вот когда мы едины. Все вы, методисты, баптисты, пресвитериане, которые все, кем бы вы ни были, мы одно, не допустите, чтобы дьявол воспользовался вашими глазами. Пусть Бог воспользуется вашим сердцем. Если вы посмотрите и попытаетесь понять, что это такое, из-за чего оно такое, как это получается таким вот образом, вы не сомневаетесь в этом, когда получаете Святого Духа. Если вы по-прежнему сомневаетесь в Слове Божьем, это показывает, что в вашем сердце нет Бога. Святой Дух не сомневается ни в одном из того, что говорит Бог. Он говорит «Аминь», и «Аминь» — это истина, потому что так сказал Бог. Авраам называл несуществующее существующим, потому что так сказал Бог. Бог сказал ему в возрасте 75 лет, а Саре 65, что у них родится ребенок. Ну, это было нелепо представить такое, но так сказал Бог, и Авраам был сыном Божьим. И он ходил 25 лет, называя все каждый день. «Сара», — говорил он, — «как у тебя дела, дорогая?» «Не чувствую никаких изменений». У нее прошло 40 лет со временем менопаузы. Не было детей с тех пор, когда она жила с ним, когда ей было 17 лет. Но он верил Богу, и все противоречившее этому называл несуществующим, а Слово Божье он называл истиной. Проходит первый месяц. «Как ты себя чувствуешь, Сара?» «Никаких изменений». «Ну, — говорит он, — хвала Богу, у нас все равно родится ребенок». Проходит год. «Как себя чувствуешь? Без изменений. Но у нас он все равно родится». И в Библии сказано, вместо того, чтобы ослабеть, он постоянно становился все сильнее. «Это станет большим чудом, — так сказал Бог. Это обязано было произойти». 25 лет, и вот ей уже 90, а ему 100. Однажды пришел ангел, сидел обращенный своей спиной к шатру, и он сказал: «Авраам, я посещу тебя». И он рассказал Аврааму, что произойдет, и родился маленький Исаак. Почему? Потому что Авраам не поколебался в Божьем обетовании из-за неверия, но был твердым, воздавая хвалу Богу. Почему? Это было не в его разуме. Это было в его сердце. Божий престол находится в человеческом сердце. Вот так мы становимся едиными, едиными в целях, едиными в достижениях, если брат-методист приобретет 100 душ для Бога. Аминь и аминь. Если пресвитерианин, кем бы он ни был, приобретает душу для Христа. Аминь и аминь. Если Томми Осборн приобретет за этот год 1 000 000 душ, и Орал Робертс 1 000 000 душ, и Билли Грэем 1 000 000 душ, и каждая другая деноминация по 1 000 000 душ, я смогу подняться и воздать хвалу живому Богу, потому что это то, чего мы добиваемся, Царство Божье. Вот к чему должна стремиться наша цель — отправлять к Нему души, а не рожденные свыше христиане. Вот когда мы едины, мы соединяемся, мы братья. Они так давно говорили: «Ну, они не методисты, они не баптисты, они не такие, такие или такие». Тогда ваши все мотивы неправильны, и ваша цель, и все ваши достижения неправильные, когда вы пытаетесь совершить что-нибудь сами по себе, чтобы придать этому значительность, тогда как вы ничего из себя не представляете. Вы обращали внимание, как растет пшеница? Если вы видите, что пшеница стоит прямо и просто качается вот так, запомните, в ней нет колоса, он пустой, полный колос всегда клонится вниз. И человек, полный и наполненный Божьей благостью и Его милостью, он преклоняет свою голову в смирении. Того, кто смирится, Бог возвысит, возвышающий себя будет унижен. Друзья, мужчинам и женщинам, пора осознать тот факт, что нам нужно быть едиными. Иисус молился о том, чтобы мы были едины, точно как Он и Бог едины, и Бог был в Нем. И мы одно с Христом, если впустим внутрь Христа, но единственное, как мы сможем впустить, позволить Ему занять диспетчерскую в нашем сердце, тогда мы станем одно. У нас приближается Рождество, у нас приближается время, у нас приближаются ужасные события. Все это, к чему мы приближаемся. Какая разница, что придет или уйдет, пока Христос находится в диспетчерской, управляет нами и дает нам веру верить всему тому, чего мы не видим. Бог сказал, что мы, вера же есть, осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вы верите этому, потому что Бог пребывает в вашем сердце и говорит вам, что Его Слово правильное. И никакой дух не станет, Бога не станет отрицать что-либо из Божьего Слова. Дух Божий признает свое. О, как счастлив я знать, что Бог есть, что Он реален. Некоторое время назад был здесь, в Индиане. Было двое мальчишек, выросших на ферме. И они были бедными из бедных, сыновья фермера. И они росли вместе. И однажды один из них женился, спустя несколько дней женился и другой. И один из них уехал жить в город, и он начал играть на бирже, отступил от учения своего детства, ввязался в нечто неправильное, и он играл там, и он богател и богател, пока в конце концов не стал мультимиллионером, и он переехал в Чикаго и приехал на одну из больших улиц и построил себе дворец. Он и его жена ездили в ночные клубы, и они попивали коктейли, и они гуляли целыми ночами, они завели дворецких и все что угодно для обеспечения их всем, чего им хотелось, и они считали, что это и есть настоящая жизнь. Но человек, живущий подобным образом, не имеет покоя. Для беспокойного сердца нет покоя. Не может быть покоя для грешного сердца. Если человек жаждет выпивки, и он называет это жизнью, он считает, что он замечательно проводит время, это показывает его пустоту. Возьмите человека, заработает $1 миллион, ему хочется два. Возьмите человека, который приедет на вечеринку и выпьет раз сегодня вечером, ему захочется два. Возьмите человека, изменит своей жене один раз, он изменит опять. И наоборот. Понимаете, это нечто такое, и он никогда не насытится. Может быть, у него в руках $1 миллион или 10 миллионов в руках. Он ложится ночью разгоряченный алкоголем, на следующее утро просыпается измученный. Ночные кошмары, беспокойный разум. Назовете это покоем? Это не покой. Но у человека, может, нет даже подушки, на которой он может преклонить голову. У него, может, нет даже приличной пары обуви или нет возможности досыта покушать у себя дома. Но если Бог царствует в его сердце, он отходит ко сну счастливым и просыпается счастливым. Это пребывающий покой. Это нечто, совершаемое Богом. Этот человек забыл то учение. Он стал играть в азартные игры, наступила рождественская пора. Он вспомнил о своем друге, и он написал ему письмо. Одного из них звали Джим, богача, а Джон был бедняком. И он написал ему письмо, и он сказал, «Джон, я желаю, чтобы ты приехал проведать меня на празднике. Мне хотелось бы увидеться с тобой, опять поговорить с тобой. Я не видел тебя много лет». Отписал ему, сказал, «Мне хотелось бы приехать, Джим, но я не могу приехать, у меня нет денег на поездку». Через несколько дней по почте приходит чек. Было сказано, «Приезжай, я все равно хочу, чтобы ты приехал». Итак, Джон подготовился. Сельский парень одел хороший чистый комбинезон и свою кепку и пиджак неопределенного цвета и сел на поезд. И когда он прибыл туда, там сидел шофер, встречал его на большом лимузине. Тот не знал, как себя вести. Он сел в этот лимузин, держал кепку в руках, осматривался, подъехали к огромному дворцу в Чикаго. Вышел и поднялся к дверям и позвонил в колокольчики. Вышел дворецкий, сказал: «Ваша пригласительная, сэр, пожалуйста». Тот не понял, с кем он говорит. Он подал ему свою кепку. Он не знал ничего о пригласительных. Он имел немного из богатств этого мира. Тот сказал: «Мне нужна ваша пригласительная». Он сказал: «Сэр, я не понимаю, о чем вы говорите». Сказал: «Джим отправил за мной, чтобы я приехал. Это все, что я знаю». Итак, он вернулся и рассказал своему партнеру, который еще не поднялся с постели. Он сказал: «У двери стоит мужчина странного вида». Сказал: «Он одет... Я никогда не видел человека, одетого так, как он». И он сказал, что Джим отправил за ним. Он сказал: «Скажи ему, заходите». Он натянул свой халат, спустился в приемную и встретил этого своего старого сельского товарища и пожал ему руку. Сказал: «Джон, ты не представляешь, как я рад видеть тебя». И этот крестьянин стоял, осматривал комнату, сказал: «Джим, у тебя точно много всего». Он сказал: «Я хочу показать тебе все». Он повел его вверх и вывел на террасу с солнечной стороны, открыл окно, сказал: «А где Марта?» «О», — сказал, — «она еще не приехала. Она прошлым вечером куда-то поехала». Сказал: «А, ну а как у вас идут дела?» Сказал: «О, не очень, Джон. А как идут дела у вас с Кати?» Сказал: «Отлично». Сказал: «О, она дома?» Сказал: «Да. У нас 7 детей». Сказал: «У вас есть дети?» Сказал: «Нет, Марта не хочет заводить». Сказал: «Она посчитала, что нам лучше не заводить детей, помешает светской жизни». «Знаешь», — поднял шторы, он сказал, — «посмотри сюда». Сказал: «Видишь там тот банк?» Он сказал: «Да». Сказал: «Я президент того банка». Сказал: «Видишь ту железнодорожную компанию?» «Да». Сказал: «У меня там акций на $1 000 000». И он посмотрел туда дальше, и он увидел огромные сады и все остальное, как прекрасно оно выглядело. А Джон стоял там со своей соломенной шляпой в руке, смотрел, он сказал: «Это отлично, Джим. Несомненно, я благодарен за то, что это есть у тебя». Сказал: «У нас с Катей есть немного». Сказал: «Мы по-прежнему живем там, в том небольшом ветхом домике из дранки». И сказал: «У нас есть не так уж много. Но мы очень счастливы». И в тот момент группа поющих рождественские гимны начали доноситься их голоса. «Тихая ночь, дивная ночь, дремлет все, лишь не спит, в благоговении святая чета, дивным младенцем полны их уста». Джим поворотился и глянул на Джона. Джон взглянул на Джима, сказал: «Джон, я хочу кое-что спросить у тебя». Сказал: «Помнишь, когда мы были мальчишками, и мы ходили в ту небольшую старую красноватую церковь там у дороги, и мы слушали, как те сельские хоры пели те песни?» Сказал: «Да». Сказал: «Ты ходишь туда по-прежнему?» Сказал: «Да, я по-прежнему состою там». Сказал: «Я сейчас там диакон». Сказал: «А что ты, Джим?» Сказал: «Ты говорил о том, скольким владеешь ты здесь». Сказал: «А скольким ты владеешь там, вверху?» «Джон, мне очень жаль», — сказал, — «там я ничем не владею». Сказал: «Помнишь, в какой-то год накануне Рождества у нас не было обуви?» И сказал: «Нас больше беспокоило то, чтобы достать петарды на Рождество». И сказал: «Мы пошли и установили западни, чтобы поймать зайцев, чтобы купить петарды на Рождество». Сказал: «Помнишь, как в то утро в твою западню попался тот крупный серый заяц?» Джон сказал: «Да, помню. Ты хотел купить петарды, и ты пошел и купил немного, поделился этим со мной». Тот сказал: «Да». Сказал: «Джон, я поделюсь с тобой всем, что у меня есть, но одно, чем я желаю, чтобы ты поделился со мной». Сказал: «Я отдал бы все, чем владею, только бы мне снова пройтись босиком по той пыльной дороге в ту небольшую старую церковь и ощутить то присутствие живого Бога, когда пел тот хор, проповедовал тот старомодный сельский проповедник». сказал, «Я отдал бы что угодно, я отдал бы все, чем владею, все акции в железной дороге, и все доли в банке, и этот дом, и все, только бы снова мне вернуться туда и получить этот благословенный покой, который я имел, когда шел по той дороге». Джон взял, обнял его. Он сказал, «Было трое мудрецов, богачей, которые пришли и сложили все это однажды у ног Иисуса, младенца, и сказал, они получили прощение своего греха». Он сказал, «Я считаю, что ты замечательный, Джин, что ты получил благословение на то, чтобы делать все это, но я предпочел бы, чтобы у меня была моя жена и 7 детей, жить там, спать на соломенных матрасах и при этом иметь этот покой, который в моем сердце, чем обладать всеми твоими богатствами, Джин, которые ты мог бы получить». И это верно, друзья. Богатство измеряется не в долларах. Богатство измеряется неизвестными именами и популярностью. Богатство — это когда Царство Божье пришло в человеческое сердце, переменило его эмоции и сделало его новым творением во Христе Иисусе и дало ему вечную жизнь. Вот что богаче всех на земле. Будем молиться. И пока наши головы склонены, вы бедны сегодня вечером богатствами этого мира. Вы даже не знаете, как расплатиться по счетам за уголь, или за горючее, или за что-то другое. Возможно, с вами так обстоит дело. Надеюсь, что нет. Но если это так, и у вас дело обстоит таким образом, вы можете выйти из этого здания сегодня вечером самым счастливым бедняком на земле. Вы сможете жить здесь, выйдете отсюда сегодня с богатствами, которые не купишь ни за какие деньги. Вы сможете объединить свое сердце с Христом Иисусом, и Он сможет прийти в вашу душу и занять диспетчерскую комнату. И неважно, что придет или уйдет, до конца своих дней вы будете счастливыми. Вы — это величайший подарок, который когда-либо давали. О, конечно же. Вы дарите своим друзьям подарки на Рождество. Это хорошо, это знак, но, брат, сегодня вечером вам предлагают подарок, который не купишь ни за какие деньги. Это бесплатный дар, поступивший от Бога, Его единородный Сын, Иисус Христос. Вы примете Его своим личным проводником, своим личным спасителем, своим Богом, своим искупителем, своим царем. Он исцеляет душу и тело. Он занимает диспетчерскую. Если у вас страхи и сомнения, просто оставьте сейчас это. Пусть Он станет царем. Разрешите Ему войти и владычествовать. Позвольте Ему быть господином. Господин — это правитель, господство — это правление. Вы говорите, «О, я верю, я открыл ему свое сердце много лет тому назад». Но стал ли он вашим господином? Безраздельное управление, чтобы управлять вашими эмоциями, вашей верой и всем остальным. Когда вы читаете Библию, каждое ее слово истина. Когда спокойствие, когда подступают волнения, у вас в сердце спокойствие, зная, что если ядерная бомба разорвет эту землю на мелкие клочки сегодня вечером, вы соберетесь во Христе Иисусе во славе до того, как пепел осядет на землю. У вас есть то утешение? Если нет, и вы хотели бы иметь это, пожалуйста, не поднимите ли руку быстро и безмолвно, и в этом действии не скажете ли «Смилуйся надо мной, Господь! Я хочу сейчас соединиться с Тобой, как один из Твоих детей в Царстве Божьем, в своих мотивах, в своих целях. Тебе все известно обо мне. Возьми меня, Господь, такого, какой я есть, и позволь мне стать Твоим». Благословит Тебя Бог, сынок, благословит вас, Бог, сэр, благословит вас, Бог, и вас, брат, вас вон там, и вас, дама, благословит вас, Бог. Правильно. Я знаю, что по старомодному способу, от методистской церкви и других, считается, что нужно выходить к алтарю и так далее. Это нормально. Брат, ты не сможешь поднять руку к Богу, не сможешь даже сделать шаг в сторону этого, если Бог не коснется тебя. Иисус сказал, «Никто не сможет прийти ко мне, если прежде не привлечет его Отец». Вы почтите и проявите уважение к тому, что заставило вас поднять руку. Скажите «Да, Господь, я желаю этого своим сердцем, и каждый имеющийся у меня грех, я сейчас возлагаю это на Твой алтарь. Я посвящаю себя Тебе сейчас, Господь, чтобы, начиная с этого часа, я жил для Тебя. И все мои привычки, и все мои грехи, и остальное я оставляю прямо здесь, опустошая свое сердце. Будь начальником моего сердца, будь господином моего сердца, займи в моей жизни свое законное место, Господь, и управляй мной. Желайте этого сейчас, пока мы молимся. Господь, я узнал в Твоем Слове, что написано, что «Никто не сможет прийти ко мне, если мой Отец прежде не привлечет его, и все, кого Отец дал мне, придут ко мне». Человек может прожить 10 лет, 20, 50 или 75 лет, или даже больше, и так и не придет. Но наступит момент, когда свет осветит его путь, и это будет возможность. Насколько мы благодарны, что по-прежнему есть Бог, который любит людей. И сегодня Он проявил нам Свою милость, позволив, чтобы поднялось много рук, чтобы принять Иисуса в качестве этого великого Божьего рождественского дара, подлинного и единственный, настоящий, истинный, посланный Богом на землю рождественский дар — это Его единородный Сын. Прими их, Господь. Наступит день, когда они преклонятся на подушку, умирая, или будут стонать на дороге под автомобилем, или, может быть, будут хрипеть горлом, утопая в воде. Я не знаю, каким будет их конечный пункт назначения, но, Господь, я знаю следующее, что Иисус сказал вот эти слова, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Я верю, что это Твое Слово, Господь. Живу я или умираю, это все равно Твое Слово, потому что Ты изрек его. И все небо и земля пройдут, но Твое Слово не ошибется. Ты сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Я дам ему вечную жизнь и воскрешу его в последний день. Даже если он утонет в море, даже если он сгорит в огне, даже если его пепел развеют на четыре стороны света, Господь, Бог, сойдет с небес при голосе архангела и трубе Божьей, и умершие во Христе воскреснут первыми. Нас подхватят вместе с ними для встречи с Господом на облаках, и будем с Ним всегда. Господь, Бог, мы верим, что это произойдет. И об этих бедных, отверженных людях земли, которые пришли в этот вечер сюда и склонили головы к праху, откуда Ты взял их, и куда они вернутся, если Ты замедлишь. Они подняли свою руку к Тебе и сказали, «Господь, я не прав, прими меня». О, как ты отвергнешь кого-нибудь, ты не сможешь отвергнуть, Господь. Если они имели это в виду из глубин своего сердца, ты не сможешь отвергнуть и остаться Богом, потому что они пришли искренне. Они — дар любви, который Отец дает тебе. Теперь, как твой слуга, я передаю их тебе и вручаю тебе их души и их тела и их дух. Держи их под Твоей благословенной охраной, Господь. Удали из них все нечестие, удали грех, удали привычки. Пусть, начиная с этого вечера, это никогда их не побеспокоит. Пусть они уйдут отсюда свободными людьми, с Богом в сердце, в диспетчерской комнате. И когда враг будет искушать их, пусть они вспомнят, что Бог находится в диспетчерской, и Он есть Тот, кто отвратит их голову от врага. а мы будем упрочивать Твое Царство, Господь. И да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. И не введи нас в искушение, Господь, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Так написано, так да совершится. Все, кто поднял свои руки и поверил, что это Господь Иисус Христос, принимает Его своим Спасителем, примите Его верою от всего сердца. Не тем, что говорят вам ваши глаза, что думает ваш разум. Вы, я не смогу покончить с этим, я не смогу сделать это, я не смогу прекратить делать это. Это умственное. Но глубоко в вашем сердце нечто говорит, «А ты моя собственность, запомните». Прислушайтесь к тому, что говорит вам голос в сердце, потому что это Бог говорит к вам. Все остальное растает точно как ночь должна растаять. Кто сильнее, ночь или день? Пусть засветит солнце, и смотрите, что стало с ночью. Она просто тает, и ее уже нет. И когда Дух Божий приходит в человеческое сердце, все его умственные способности просто тают, и тьма с сомнениями просто уходят. И вы уже не сможете их найти, потому что для этого нет места. Свет заполнил его душу. Он ходит во свете, он пребывает во свете, он Божье дитя, и Бог любит его. Теперь мне хотелось бы спеть гимн. Всем вместе. Я чадо царя, Иисус, мой Спаситель, с Ним я чадо царя. Кто из вас считает таким образом сейчас? Поднимите руку, я чадо царя. Те, кто минуту назад поднимал руки, поднимите их. Верьте этому, держитесь этого. Бог знает ваше сердце. Проходи, пастор. Давайте, я не умею запевать, но давайте споем ту песню. Помогите мне, вы поможете. Сейчас все вместе. Хорошо, когда будем петь это? Хорошо. Я думаю, наша сестра идет, чтобы подыграть нам. Я оглянулся, я нигде не увидел ее, и вот почему я сказал это. Кто из вас знает, отец мой богат полями и землей, сокровища мира он держит рукой. Только задумайтесь о том, как это прекрасно. Хорошо, теперь все вместе.
Отец мой богат полями и землей, сокровища мира он держит рукой. Бриллианты, золото и серебро в казне той несметной не счесть все добро.
Теперь очень тихо.
Я чадо царя. Я чадо царя, Иисус мой Спаситель, с Ним я чадо царя.
Это замечательно. Вы верите, что вы чадо царя? Поднимите руку все, кто верит, что вы дети царя. Хорошо. Теперь, пока будем петь это опять, я хочу, чтобы вы пожали руку кому-нибудь сзади от вас, кому-нибудь впереди вас, кому-нибудь справа и слева. Неважно, кто это, какие у вас убеждения, если вы чадо царя. Пока будем петь это опять.
Я чадо царя. Я чадо царя. Иисус мой Спаситель, с Ним я чадо царя. Изба иль шалаш, чего мне буду жить недолго, скитаться недолго, здесь жить. Бриллианты, золото и серебро в казне той несметной не счесть все добро. Я чадо царя, я чадо царя. Иисус мой Спаситель, с Ним я чадо царя. Быть как Иисус мой, быть как Иисус мой, хочу я быть таким, как Он, и в этой жизни стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он.
Это ваше желание. Он такой чудесный. Я люблю Его всем своим естеством. Я отдал все, что имел 28 лет назад Господу Иисусу. С тех пор я на поле боя, делаю все, что умею, чтобы приводить мужчин и женщин, чтобы ожидали того венца славы. Начинаешь говорить о приходе Господа. Люди говорили, один мужчина недавно сказал мне, «О, проповедник, не говори так!» Я сказал, «Вы христианин?» «Да, но как же, нам нужно еще много чего сделать!» Я сказал, «Самое прекрасное, что я могу себе представить, это приход Господа». Павел сказал в конце пути, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Отныне готовится мне венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в тот день не только мне, но и всем, возлюбившим Его явление». Что я мог бы продать? Что должен иметь? Ведь я старею. Это старое, хрупкое, болезненное тело, полное тления, изменится за секунду, во мгновение ока. Я стану вечно молодым. Я никогда уже не заболею. Я никогда не пророню слезу. Я никогда, никогда не состарюсь. Я никогда не умру. Я никогда не заболею. У меня никогда не будет внутренних страданий или беспокойства. Но я получу тело, подобное Его собственному славному телу. Если я — это то, ради чего стоит жить, это величайшее, что я знаю, как мне получить это? Это безвозмездный дар. Бог стучит, я говорю, «Да, Господь, Ты мой Творец, я принимаю Тебя». Он опечатывает меня внутри Духом Святым в Себя, тогда я не вижу ничего, только Иисуса и Его кровь.
Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса. О, дорога струя, омывшая меня, она сильней морей. О, ничто, лишь кровь Иисуса.
Вы счастливы? Я знаю, что этого не сможет совершить ни одно вероучение. Я знаю, что никакие деноминации этого не смогут совершить. Я знаю, что этого не сможет совершить ни одна церковь. Я знаю, что этого не сможет совершить ни один человек. Я знаю, что этого не сможет совершить никакая вода. Я знаю, что никакое богословие не сможет совершить этого. Ничто, лишь кровь Иисуса. Построил на крови Христа навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Вы таковы? Потому что стоим мы на скале Христа, в других основах лишь песок, в других основах лишь песок. Пусть Бог благословит вас сейчас. Кажется, будет еще посвящение младенца, я так думаю. Итак, сейчас я передам служение пастору для этого. Проходи вперед, брат Невилл. Пусть Господь благословит тебя.